Глава 13. На следующий день Траффорд работал дома, а у Чинтории было запланировано посещение фитнес-центра. «Я уже месяц туда не ходила, люди удивятся», — сказала она погромче, чтобы веб-камера поймала звук ее голоса. Она сидела на краю унитаза, упираясь коленями в противоположную стену, и натирала кожу в паху кремом для депиляции.
«Вперед, девочка, сгоняй жирок!» — промычала куколка.
Сегодня утром ее рот был набит кукурузными чипсами.
«С радостью сходила бы с тобой за компанию, но ты же знаешь, я женщина в теле!»
«Я сделаю за тебя пару лишних приседаний, куколка!» — крикнула Чинтория, соскабливая крем с внутренней поверхности бедер и морщась от боли.
«Повеселись как следует, девочка!»
«Обязательно, куколка! Мне это нравится!»
Траффорд слушал их разговор из кухни. Он знал, что Чинтория лжет. Ей это никогда не нравилось. Не понравится и сейчас. Чинтория ненавидела фитнес-центры. Это было одним из ее секретов, а то, что Траффорд знал об этой ненависти, было одним из его секретов. Подавляющее большинство женщин ожидало очередного визита в фитнес-центр с нетерпением, поскольку почти никаких физических упражнений там делать не требовалось. Множество спонсируемых храмом заведений, которые женщинам полагалось посещать для восстановления после родов, предлагали своим клиенткам сеансы массажа, паровые ванны, семинары по аутотренингу, коллективные холистические процедуры и экстравагантные религиозные ритуалы. В основном же клиентки просто болтали друг с дружкой, завернувшись в простыни, и по ходу дела в огромных количествах потребляли разнообразные целебные батончики и укрепляющие напитки. Таким образом, фитнес-центры активно поощряли лень, безволие и чревоугодие, не отягощенное чувством вины. В результате посетительницы чаще набирали, чем сбрасывали вес. Да и вообще, многие женщины успевали снова забеременеть, так и не успев восстановить фигуру. Тем не менее, было очень важно продемонстрировать свою неукротимую тягу к самосовершенствованию. Если ты занимаешься спортом себе в угоду, значит, ты себя любишь, а любовь к себе считалась одной из форм любви к Богу. Но для Чинтории походы в фитнес-центр были сущим мучением. Ей не хватало самоуверенности для того, чтобы чувствовать себя в обществе свободно. Траффорд знал, что она пристроится где-нибудь на отшибе, закутавшись в простыню, и вскоре волей-неволей отправится делать упражнения. В итоге она проведет день с командой качков, убежденных холостяков и старых дев, потея на тренажерах и даже не останавливаясь, по примеру многих из них, чтобы вколоть себе стероиды.
«Траффорд», — позвала Чинтория из туалета, — «помоги мне побриться. У меня живот дряблый, ничего из-за него не вижу».
Траффорд не стал возражать. В фитнес-центре Чинтории придется зайти в общую душевую, а показаться на людях с волосами на интимном месте было немыслимо. Женщинам не запрещалось иметь на теле волосы. Однако все знали, что это клеймо любви, которым она наградила дочерей Дианы ради того, чтобы подвергнуть их женственность подлинному испытанию. Появление волос на теле девочек-подростков считалось доказательством нечистоты. А кем может быть женщина, если она нечиста? Только проституткой или, хуже того, лесбиянкой. Всякая женщина, которая была настолько нескромна и настолько не уважала себя, что выставляла на показ свою богоданную розочку, не удалив с нее волосяной покров, заслуживала самого сурового порицания со стороны общественности. И можно было не сомневаться, что она свое получит. Где-то в глубине души, там, где он хранил свои секреты, Траффорд задавал себе вопрос, а зачем любовь вообще наделила женщин волосами на теле, если эти волосы так ее раздражают? Неужто нельзя было придумать более простой способ проверки женской чистоты и добронравия, чем заставлять бедняжек тратить столько времени и сил на депиляцию? И второе, если самым гнусным преступлением на свете считается педофилия, зачем общество настаивает на возвращении женских половых органов к тому состоянию, в каком они находились прежде достижения половой зрелости? Траффорд видел женщин с невыбритым пахом только однажды, во время школьной экскурсии в музей естественной истории. Женщины, которых умелый художник изобразил танцующими среди динозавров на заре творения, были невинными дикарками, первыми людьми, еще не успевшими уразуметь, чего ждет от них Бог и любовь. Траффорд был очарован их внешностью, и это очарование не развеялось до сих пор. Значит, вот как в действительности выглядит обнаженная женщина. Если ее и впрямь создал Бог, то именно такой,
И тем не менее он покорялся настояниям жены и упорно соскребал щетину с ее розочки, покуда она не становилась похожей на розочку десятилетней девчонки. Втайне Траффорд мечтал видеть свою жену не полуребенком, а истинной женщиной, но об этом не могло быть и речи, ведь только язычница способна позволить своей розочке зарасти, как физиономия у бородатого мужика. Форд всунулся в крошечный туалет, кое-как пролез между унитазом и стеной, присел на корточки между раздвинутыми ногами Чинтории и послушно принялся орудовать мылом и бритвой. Чинтория стиснула зубы и крепко вцепилась обеими руками в сиденье унитаза. Швы, оставшиеся после родов мармеладки Кейтлин, были еще свежими и только что не кровоточили. «Уж здесь-то, может, не надо?» — спросил Траффорд. «Просто держи ноги вместе. Не дури!» — с трудом выговорила Чинтория. «Не рисковать нельзя, сам знаешь, что бывает с нескромными женщинами. Особенно если их ловят на нескромности другие женщины. Делай свое дело и не рассуждай». Траффорд старался как мог, и вскоре Чинтория решила, что ее внешний вид уже достаточно скромен. Тогда она надела трусики, спортивный бюстгальтер и тапочки, прицепила к складке кожи над пупком большую пластмассовую копию драгоценного камня, соответствующую месяцу ее рождения, взяла мармеладку Кейтлин, ребенка надо было кормить даже в фитнес-центре, и покинула квартиру. Некоторое время Траффорд бесцельно слонялся по комнате. Он убрал со стола остатки завтрака, выпил стакан фанты и только потом уселся за ноутбук. На экран немедленно выпрыгнуло сообщение от куколки. «Приятной работы, Траффорд!» «Спасибо и тебе приятного дня», — в свою очередь написал Траффорд. Затем обернулся и помахал видео стене. Куколка помахала в ответ и набрала на клавиатуре «Слава любви!» «Аминь», — отозвался Траффорд, надеясь, что на этом их утренняя беседа завершится. Но его надежды не оправдались. В 14-м Б лунная карамелька ублажает полярного медведя оральным сексом, написала куколка, сопроводив эту фразу цепочкой смайликов. Интересно, — подумал Траффорд, — известила ли куколка полярного медведя и лунную карамельку о том, что у них с Чинторией вот уже несколько месяцев не было ни орального секса, ни какого-либо другого? Наверное, не приминула. Траффорд покорно включил прямую веб-трансляцию из квартиры 14-Б и стал смотреть, как голова лунной карамельки прыгает на уровне талии полярного медведя. «Классная девчонка, да?» — раздался из динамиков голос куколки. «А парень-то счастливчик!» «Да», — ответил Траффорд. «Молодцы. Но мне, к сожалению, пора за работу». Конечно, он допустил ошибку и сразу же это понял. «Ну, извини», — сердито сказала куколка. «Я как-то не подумала, что я тебя задерживаю. Действительно? Ты ведь у нас такой занятой?» «Да нет, просто я не...» «Знаешь ли, Траффорд, некоторые из нас любят поболтать с утра. Между прочим, мы живем одной дружной семьей. У нас отличный коллектив. И кое-кому не мешало бы побольше общаться с соседями, а не считать, что они лучше своих товарищей». Куколка взяла тоном выше. «Как будто другие им и в подметки не годятся». «Да нет же, куколка, я вовсе не хотел. Ладно, проехали. Грустно, что тебе не хватает хороших манер, Траффорд. Но это твои проблемы. Все равно я желаю тебе удачного дня». «Спасибо, куколка. Заглядывай в любое время». Траффорд снова повернулся к видеостене и изобразил улыбку, но куколка уже отвлеклась от разговора с ним. «Давай, подружка, жми!» — кричала огромная голая женщина на экране. Траффорд услышал задыхающийся голос лунной карамельки. Та сообщала, что она в экстазе от начинки полярного медведя и, глотая ее, чувствует себя настоящей женщиной. «Слава любви, девочка!» — сказала куколка. «Слава любви!» — откликнулась лунная карамелька, и Траффорд нажал кнопку отключения звука. Он вошел на сайт Израза и постарался сконцентрироваться на работе. Вместе с огромным количеством своих коллег он трудился над составлением программы, названной «Далеко или близко». Она должна была определять физическое расстояние между людьми. Конечно, спутниковая навигация родилась не позднее, чем появился на свет Госбанд. Все люди носили с собой специальные датчики, и их местоположение на Земле постоянно отслеживалось и записывалось. Причем этой практике было уже добрых полвека. Если бы правительство, полиция или телерепортеры захотели узнать, где находится тот или иной человек в тот или иной момент прошлого, отделенный от сегодняшнего дня не более чем 5-10 годами, им достаточно было бы отправить в Госбанд соответствующий запрос. Однако никто раньше не определял, где находятся разные люди по отношению друг к другу. Госбанду было известно, где находится мистер А,
а также мистер Б, а также где они находились в любой момент, начиная с самого их рождения. Но ему не было известно, каково расстояние между ними. Пока эту информацию можно было получить лишь посредством нанесения на карту двух точек и измерения отрезка между ними с помощью линейки. Израз заметил этот вопиющий информационный пробел и принялся за его ликвидацию. Задача перед ним стояла архисложная. Требовалось сочинить программу, которая бы вычисляла и записывала местоположение каждого гражданина страны по отношению к каждому из всех остальных граждан страны. Причем эти данные должны были постоянно обновляться. А кроме того, следовало использовать архивы Госбанда для определения относительных положений всех граждан на протяжении всего периода после ввода в действие глобальных систем спутниковой навигации. А когда эту информацию соберут, можно будет перейти к поиску закономерностей в относительном движении людей, абсолютно незнакомых друг с другом. Суждено ли человеку находиться ближе к некоторым из тех, с кем он не знаком, чем к прочим незнакомцам? Если, к примеру, рассмотреть перемещение двух граждан В и Г, в некий момент времени очутившихся на одинаковом расстоянии от третьего гражданина Д, можно ли извлечь что-либо из последующих расстояний между гражданами В и Д с одной стороны и Г и Д с другой? Не менее важно и то, как будет эволюционировать расстояние между В и Г. Повлияет ли прежняя одинаковая удаленность от Д на их относительное расположение в грядущем? Разработчики программы надеялись, что данные подобного рода продвинут человечество гораздо дальше в понимании того, что такое судьба, рок и случай, а также внесут крупный вклад в развитие астрологии и нумерологии. Траффорду эти надежды казались, мягко говоря, эфемерными. Он был практически уверен, что собранной информацией никто никогда не воспользуется. Его концентрации хватило ненадолго. Через несколько минут его мысли разбрелись в полном согласии с законом о здравоохранении, безопасности и уважении, призванным защищать права всех служащих. Автоматически, совершенно неожиданно для себя самого, Траффорд набрал в поисковике имя Сандры Ди. Он не собирался гуглить ее, но поддался внезапному импульсу и открыл ее блог. Первые же абзацы удивили его. После той впечатляющей демонстрации силы духа, которую Сандра Ди устроила в офисе, он ожидал увидеть что-нибудь необычное, что-нибудь любопытное. Но это оказалась полная чушь. Бессвязная, бессмысленная ахинея самой отталкивающей разновидности. Вот и еще одно чудесное утро славы любви. Я вся такая расслабленная, но так уверена в себе. На работе все было супер, у нас такой классный коллектив. Просто финиш. Мне так повезло, полный экстаз. Посмотрела свой гороскоп, там все супер. Сколько всего обалденного впереди, но я должна быть осторожна и типа не отдавать чересчур много. Может, я слишком доверчивая, но близнецы всегда такие. Попробовала новый элитный барбекю-бургер в Макдоналдсе. Это умереть можно, круче не бывает. Я вся такая одухотворенная. Иногда мне кажется, что в прошлой жизни я была служанкой царицы Савской. Не знаю, но мне типа так кажется. Сначала Траффорда охватило глубокое разочарование. Но он продолжал читать и вскоре начал догадываться, что у них с Сандрой Ди есть кое-что общее. Как и у него, у нее были свои секреты. Блог Сандры Ди, как и ее лицо, ровным счетом ничего не выдавал. Он состоял из стандартных записей, сделанных явно лишь ради соблюдения приличий. Траффорд понял, что девушка, смело встретившая злобный взгляд принцессы Любомилы, не может быть пустоголовой идиоткой, образ которой встает за этим дневником. Он щелкнул на панельку «Просмотреть все», а затем по наитию перетащил несколько строчек в поисковое окошко и нажал «Поиск». Компьютер мгновенно уведомил его о том, что найдены сотни соответствий. По спине Траффорда пробежал холодок восторга. Он понял, что Сандра Ди решила вопрос заполнения своего блога путем наименьших затрат труда. Она повторяла небольшой набор первых записей «Однозем» до тошноты, меняя только даты. Потом Траффорд перетащил те же строчки в окно главного поисковика и с растущим волнением обнаружил, что даже их Сандра Ди сочинила не сама. Она просто скопировала эти записи из блога молодой женщины по имени Марципанка. Это потрясло Траффорда до глубины души. Какая отвага! Какое хладнокровие!
Все были обязаны, по крайней мере, раз в день отчитываться на блоге о своих мыслях и чувствах. Таким образом, каждый истинно верующий человек показывал, что гордится собой и высоко ценит себя как личность, а значит, столь же высоко ценит и Творца, чьим подобием он является. Только стопроцентная откровенность и готовность поделиться с другими своими переживаниями давала ему возможность выполнять свой священный долг – быть достойным представителем Бога на земле. Но Сандру Ди все это, похоже, ни капельки не беспокоило. Она не пыталась даже притвориться, что горда собой и высоко ценит себя как личность. Она не хотела сообщать людям, что делала в тот или иной день, и тем более, что она в это время думала. У Траффорда аж дух захватило от восхищения. С помощью элементарной уловки Сандра Ди одним махом избавилась от ненавистного бремени ежедневной исповеди, а главное — сохранила свои секреты. Врать в блоге мог каждый, Траффорд сам делал это постоянно. Однако, придумывая очередную ложь, человек волей-неволей чуточку приоткрывал себя. Как бы вы ни старались замести следы, лживая запись должна была попасть в блог, но для этого ее следовало выдумать, а значит, хотя бы отчасти показать другим, как работает ваша фантазия. Решение, найденное Сандрой Ди, было настолько элегантным, настолько надежным, что Траффорд искренне не понимал, как оно не пришло в голову ему самому. Впрочем, эта женщина явно была гораздо храбрее его. Она прекрасно понимала, что никто не читает чужих блогов, исключая разве что блоги знаменитостей, поп-звезд, местных шишек и религиозных лидеров, да, может быть, еще близких соседей. Если же не высовываться, то тебя и не заметят, а искусством не высовываться Сандра Ди, похоже, владела в совершенстве. Сделав первое открытие, Траффорд переключился на выложенные Сандрой Ди видеофайлы. Здесь от нее требовалась большая осторожность. Траффорд знал по своему собственному недавнему опыту, что священники просматривают видеоматериалы своей паствы. И ни один прихожанин, каким бы нелюдимым он ни был, не имеет права перекрыть обществу доступ к подобным цифровым архивам, в которых запечатлены важные события его жизни. Сандре Ди тоже не оставалось ничего, кроме как опубликовать достаточно обширную подборку своих личных и весьма интимных видеороликов. Среди них были обязательные детские дни рождения и подростковые вечеринки. Кровавая документальная лента об удалении аппендикса. И, разумеется, кадры, увековечившие потерю невинности. Траффорд ожидал, что Сандра Ди найдет способ уклониться хотя бы от этого. Но нет, ни одна девушка не могла позволить себе нарушить общепринятые нормы, сохранив в тайне этот священный и прекрасный, жизнеутверждающий и богоугодный момент своего превращения в полноценную женщину. Было здесь и множество других секс-видео, подтверждающих, что Сандра Ди свято соблюдает обычаи регулярной смены половых партнеров. Действие на экране, как всегда, происходило под бесконечное караоке. Перебирая ролик за роликом, Траффорд немного приуныл. Раньше, читая блог Сандры Ди, он начал подозревать, что ему посчастливилось отыскать носительницу истинно свободного духа, подпольную революционерку, которая считает свою жизнь своим личным делом и всеми силами борется против ее экспроприации обществом. Однако теперь ее блог казался ничтожной потугой на протест по сравнению с видеодневниками, где ее вынудили спасовать по всем статьям. В действительности она была не свободнее его самого. Потом Траффорд заметил шрамы и отсутствие таковых. Он смотрел один из любовных роликов Сандры Ди, плохие зернистые кадры с изображением обычной шумной и грязной возни. Все подобные записи были примерно одинаковые. Такой секс именовался фантастическим. Его участники ничего не стеснялись и брали от жизни все. Сандра Ди оседлала какого-то сопящего жеребца одноразового употребления. Она наклонила голову, так что лица не было видно, а ее туловище прыгало над любовником вверх-вниз, точно поршень. И с каждым из этих бешеных рывков ее груди прыгали в обратном направлении. Конечно, это были небольшие груди, поскольку Сандра Ди не стала их накачивать, но, глядя на них, Траффорд подумал, что для натуральных они имеют что-то уж чересчур правильную форму. Кроме того, по своему личному опыту он знал, что натуральные груди двигаются не так, как прооперированные. Те, на которые он смотрел сейчас, вели себя отнюдь неестественно. Они дергались, как плотные увесистые мешочки, что позволяло заподозрить наличие имплантатов. Он нажал на паузу. Переходя от кадра к кадру, с интервалом в полсекунды он отыскал момент, когда обе синхронно подскакивающие груди очутились в наивысшей точке своей вертикальной траектории. Потом увеличил изображение. Запись была плохого качества, освещение слабое, и все же Траффорду показалось, что он различает у основания грудей Сандры Ди два маленьких шрама. Верное доказательство того, что туда вставлены имплантаты. Может быть, Сандра Ди все-таки согласилась на операцию? Может быть, это один из ее секретов? Если так подумал Траффорд, то это жалкий секрет. По своей подрывной мощи он не идет ни в какое сравнение с отказом калечить собственное тело в угоду храму. Но потом его осенила внезапная догадка, и он уменьшил картинку так, чтобы в кадр вернулась талия Сандры Ди. Чего-то здесь не хватало. На животе у Сандры Ди не было шрама. Только что он наблюдал, как ей удаляют аппендикс, но у этой Сандры Ди, столь увлеченно занимающейся сексом, никогда не было аппендицита. Траффорд уменьшил картинку еще сильнее, чтобы взглянуть на лицо женщины. Но не увидел. Оно мелькало в поле зрения, но мотающиеся перед ним волосы мешали рассмотреть его как следует. Траффорд снова принялся изучать те записи, которые уже просмотрел. Все они были низкого качества, с темным, нечетким изображением. И везде лицо главной героини частично закрывали волосы. Исключения составляли только те ролики, на которых девушка была снята со спины. Но теперь, когда его внимание обострилось, Траффорд понял, что на всех записях сняты разные девушки. У них были даже разные татуировки. Более того, Траффорд почти не сомневался, что среди них нет настоящей Сандры Ди. Он перезагрузил ролик с потерей невинности. Там тоже оказалась не она. Молоденькая девица, которая визжала от боли, вознося хвалу Богу и любви, имела примерно такие же черты лица, как и у Сандры Ди, насколько ему удалось их рассмотреть, и такую же светлую кожу, как у нее, но определенно не была Сандрой Ди. Что касается детских видео, то при их выборе Сандра Ди почти не старалась найти своих двойников. И малютки, которые разворачивали пакеты с подарками и делали книксон, получив яблоко, не так уж сильно походили друг на дружку. Это было невероятно, чудесно. Девушка, которую он едва замечал в офисе, теперь-то ему стало ясно, что это тоже часть ее гениальной стратегии, не публиковала о себе ничего, кроме лжи. По крайней мере, она сумела утаить всю правду о себе до последней капли, и это особенно восхищало Траффорда. Вместо того, чтобы разместить в интернете свои ролики, она поступила так же, как и со своим блогом. Попросту украла у других несколько свидетельств их самоупоения, постаравшись избежать слишком явных физических различий между ними и собой, и тема ограничилась. Траффорду было совершенно ясно, что эта удивительная девушка пришла к тому же выводу, что и Кассий. Она тоже решила, что смелость — лучшая защита. Она понимала, что никто ею не интересуется. Все вокруг интересовались только собой. В конце концов, именно зацикленность на себе считалась верхом благочестия. Если бы кому-нибудь, например, ее исповеднику, вздумалось прогуглить или протюбить ее, он с первого взгляда убедился бы в том, что она выполняет все, чего ждет от нее общество, хотя ее видеозаписи и грешат неважным качеством. Когда Траффорд закрыл веб-страницы, посвященные Сандре Ди, а на самом деле переполненные незнакомками, за которыми она спряталась, он был твердо уверен в одном — ему еще никогда не доводилось встречать такую потрясающую женщину. Конечно, он ничего не скажет, во всяком случае ей. Она спрятала свою жизнь за семью замками, и он не имел права их взламывать, да и не хотел, потому что это разрушило бы все очарование. Он сохранит ее секрет в секрете, и это будет его секрет. Траффорд напечатал в окне поисковика слово «роды» и нажал «поиск». Секунда, и компьютер предложил ему миллионы ссылок. Он добавил «девочка», и количество ссылок уменьшилось вдвое. Тогда он выбрал страницу с порядковым номером 10 тысяч и принялся щелкать на строчки. Через три попытки он нашел то, что искал. Напрягшееся, искаженное мукой лицо роженицы, похожее на Чинторию. Траффорд скачал ролик и скопировал его на свою собственную персональную страницу. Он назвал новый файл «Привет, мармеладка Кейтлин». «Добро пожаловать в наш мир». Родильное видео
Траффорда и Чинтории Сьюэлл.